Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Закончился 2010 год. Аналитический центр Юрия Левады провел ряд исследований, посвященных его итогам. Каковы, по мнению россиян, главные события года? Какие чувства проявились и окрепли у людей за год? Чего ждут граждане от нового 2011 года? Все это мы обсуждаем. У нас в гостях Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, политолог Дмитрий Орешкин и писатель-журналист Денис Драгунский. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы мы ждем на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете нам присылать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. И по поводу событий года я вот свой небольшой опрос провела в интернете, на нашем форуме, спросила, какое событие 2010 года было для вас самым значимым. Вот что пишет Ольга из Санкт-Петербурга. Летние пожары, взрыв в московском метро, Манежная площадь, приговор Ходорковскому и Лебедеву. Безобразный рост тарифов и цен на продукты. Из событий приятных – явный рост гражданской активности. Люди года те безымянные, кто по-настоящему тушили пожары. Олег из Москвы. Я бы отметил провал Копенгагенской конференции по климату и солидарную ложь всех политиков о выходе из кризиса. Серафима Петровна из Мурома. Самым важным и значимым событием для меня в прошлом году была поездка с мужем в Рим, где я оказалась впервые в жизни. Сейчас засела за изучение итальянского языка. Алекс Сурала. Самыми важными событиями года являлись бездарное тушение пожаров, рост коррупции, преступности и чиновничьего беспредела, дальнейшее обнищание народа при победных реляциях. Андрей. Важно то, что на фоне многих трагедий люди потихоньку начинают просыпаться и задавать вопросы себе и власти. А власть, понимая, что ситуация меняется, начинает делать глупости и отвечать не впопад. Абориген из России пишет. Окрепла любовь к гречке и картофелю. Это не шуточная надежда на будущее России. Вот такие, стало быть, у нас есть мнения. Алексей, насколько я понимаю, вот лесные пожары, упомянутые нашими слушателями, вошли в десятку главных событий года, по данным вашего центра. А что еще?
Да. Здравствуйте все. С новым наступившим и наступающим годом. Лесные пожары, вернее, так, формулировки, аномальная жара и лесные пожары в июле-августе этого года не просто вошли в десятку, а и возглавили. И что еще интереснее, в ответах любых групп, из которых состоит наше население, соответственно, наша выборка, они также на первом месте. И в этом смысле различаются от группы к группе ответы только тем, что попадает на второе, третье и другие места.
То есть это главное событие года?
Это оказалось главным событием года. Ну, наверное, можно понять, почему. Я не буду здесь входить в детали. На второе место попало празднование 65-летия Победы. На третьем месте телевизионные разоблачения, в кавычках, мэра Лужкова и его жены, и отставка мэра Лужкова. На четвертом месте оказалось такое событие, как теракты в московском метро, и на пятом перепись населения России, которая, в общем, взволновала более 20% россиян.
Это мне почему-то это кажется странным.
Да, дальше события на шестом и дальнейших местах, те, на которые отозвались меньше 20%. Там гибель президента Польши, там гибель горняков на шахте Распадская, там массовое убийство в станице Кущевская. Смотрите, это все смерти. И на девятом месте оказались массовые акции шествия под лозунгами «Россия для русских» на Манежной площади в Москве и других городах. Десятое место занимает зимняя Олимпиада в Ванкувере, и она замыкает цепь событий, которые отмечены 15% населения и больше. Все остальное менее популярны. Я скажу только, что неравномерно не так ложатся не в такой ряд эти события в ответах москвичей. Это понятно, но существенно. Москвичи и на жару среагировали более активно. если обычно ее отмечают 43%, в Москве больше 53%. На втором месте у москвичей вот эти шествия по Манежной площади и сопряженные с этим события. Это, мне кажется, чрезвычайно важным. Надеюсь, мы будем об этом говорить.
Конечно.
И на третьем месте теракты в московском метро. Последнее замечание, что разоблачение Лужкова и отставка Лужкова москвичами тоже упомянуто, оно у них попадает на четвертое место, но доля москвичей, которые отметили это событие, абсолютно точно совпадает с долей россиян в целом. Вот в этом смысле сказать, что Москва была, отставка Лужкова, взволнована больше, чем вся Россия, не приходится.
Дмитрий Борисович, вот что это, на ваш взгляд, за картина? Катастрофы, трагедии, праздники, перепись населения. Что за картина в головах? И какие события, на ваш взгляд, важные, ускользнули от внимания россиян?
Ну, мне кажется, ничего особенно важного-то не ускользнуло, кроме глубинного изменения самочувствия. Вот мне, как бы это сформулировать поточнее, но вот у вас один из слушателей сказал, что пробуждается там общество, да, это его радует. Я думаю, что косвенно об этом говорит вот что. Страна в целом, если мне память не изменяет, если я правильно услышал Алексея, поставила события на Манеже на 9-е место.
Да.
А Москва, что ни говорите, Москва более продвинутая, более информированная структура на территории нашей страны, чем, скажем, ну, деревня Семихатки. Москва это поставила на 2-е место,
да.
Так? Вот обычно все нестроения в нашей державе начинались со столиц. Что в 1917 году, что в 1991 году. И сейчас Москва начинает пробуждаться. Вот это, может быть, это симптом. Я не хочу сказать, что Москва там в чем-то виновата. Я хочу сказать, что в стране возбухает какой-то процесс, который проявляется раньше всего в столице. Вот это возбухание социального напряжения, оно проявилось в центральном городе, на центральной площади, и это, я думаю, тренд, извините за такое слово, который будет работать в течение ближайших 2-3 лет.
Можно я добавлю, что события происходили не только в том центре, о котором Дмитрий Валерьевич сказал, но в другом центре России, в Питере, и вокруг Москвы. А в Москве не только на центральной площади, но и других точках города. Вот это не единичное событие, а это начало процесса. Я совершенно согласен с Орешкиным. Это начало процесса, начало, которое имело вскоре после этого продолжение в виде демонстрации, так сказать, прямо противоположными лозунгами, в включении в этот процесс первых лиц государства. События приобрели государственный масштаб и характер, и то, что они на 9-м месте в сознании, так сказать, россиян, это, ну, это, этому предстоит измениться, я думаю.
Денис Викторович, для вас что было самым важным в 2010 году? Какое событие или какой его итог?
Вот насчет событий, я, конечно, согласен с тем, что говорят социологи. Это те события, на которые я тоже обращал внимание, как на события. Итогом же, мне кажется, такое незаметное, но очень ясное архаизация общественного сознания. Для меня очень огорчило отношение к переписи. Меня очень огорчило, что народ не понимает, и даже представители образованного класса, и выдающиеся журналисты в газетах пишут: а я не открою дверь переписчика, а мне плевать на эту власть, а я не хочу им помогать, все равно все вранье. Они не понимают, что они на самом деле плюют своих правнуков, потому что перепись – это совершенно транспоколенное, скажем, такое мероприятие, которое идет веками в любой стране. И вот это вот непонимание этого как-то меня очень удручило. Удручило меня вот этот страх переписчиков, что придут что-нибудь наводчики, воры и так далее. То есть люди... Это ничем для меня не отличается от тех темных крестьян, которые убегали в лес от переписчиков, говорили, что, так сказать, вот это на них печать Антихриста поставят, нас сосчитать хотят. Тоже говорят, зачем нас хотят считать? Архаизация сознания выразилась еще, например, скажем, в реакции на вот эту четырехчасовую телевизионную беседу с Путиным. Ни один человек, причем образованные люди говорили про кого-то, вот повезло мужику, сказал, что он женится, а Путин ему квартиру подарил, вот бы мне бы так бы оказаться, понимаете? То есть не работу получить, не что-нибудь сделать, не денег заработать, не купить себе квартиру, а вот попасться на глаза руководителю страны, и чтобы он подарил чего-нибудь.
Логика, знаете? Ивана Дурака.
Да, вот да, это совершенно меня просто удручает полностью. Но вот так вот. Еще отношение к жаре тоже. Конечно, я боюсь сильно, что реагировали не столько на дурную организацию тушения пожаров, на бессилие власти, на отсутствие там того, другого, третьего, а вот просто на природное явление, понимаете? На следующий год, например, будет первым главным явлением какой-нибудь аномальный мороз. Вот вдарит там в феврале какой-нибудь мороз 40 градусов. А что было в году? Мороз был. А в следующем году солнечное затмение было. Понимаете? Вот туда катимся, мне кажется.
А что это значит? Куда катимся?
Катимся в очень в примитивное мифологическое сознание.
Вот. Если позволите, просто вклинюсь. Вот есть такое понятие манихейства. Значит, когда есть свет, есть тьма. И очень просто. Значит, есть да, есть нет, есть черное, есть белое. Это свойство мышления для достаточно примитивных сообществ. И вот, если я верно Дениса понимаю, то мы сейчас действительно переживаем вот эту фазу некоторой примитивизации. Когда господин Лимонов говорит, что мы не должны участвовать в этой переписи, потому что ее проводит вот такое-то отвратительное правительство, вот для меня это бред болезненный, потому что перепись – это вещь, которая касается, не относится к правительству, она относится к идеологии не относится, она относится просто к управлению жизнью. Это надо знать, сколько мест для пенсионеров, сколько мест в школах и так далее. Нет, вот поскольку мы против этого правительства, мы и в переписи не будем участвовать. Вот эта лютость, полярность такая, или все как по-нашему, или никак, вот это деградационная модель. И, в общем, я согласен с Денисом в этом смысле, что некоторая, ну, архаизация, я бы сказал, даже грубее, примитивизация,
да,
и имеет место. И это вина, в общем-то, верховных властей, как мне кажется.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин, писатель-журналист Денис Драгунский и социолог Алексей Левинсон. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Алексей, и каковы итоги года, по мнению жителей страны? Что изменилось за год?
Сейчас отвечу на этот вопрос, только хотел бы к тому, что мои коллеги сказали, добавить вещь, которая, мне кажется, самым зловещим признаком вот этой архаизации, сползание конфликту между расами, между нашими и не нашими, определяемым по самым, так сказать, темным признакам, это определение наш, не наш, это признак, ну, самых архаических состояний человеческого общества, когда защищать неких своих, определяемых по любым признакам, было самым главным, и нападать на чужих. Цивилизованная жизнь так не строится и построена быть не может. Люди, которые защищают себя от каких-то чужаков, изолируют себя не просто от другого мира, они изолируют себя от цивилизованной жизни. И это печально. Теперь насчет итогов года. Ну, давайте я начну с хорошего, да? С того, что, да, с того, что на вопрос лично для вас уходящий 10-й год был в целом удачным или неудачным, у нас 48% жителей Российской Федерации ответили, что он был удачным, а неудачным для 28% он был. Вот такое, в общем, основательное, тут, так сказать, это все за пределами ошибки, это все надежные в этом смысле результаты. Вот. Это интересно на фоне того, что на вопрос, каким год оказался для России по сравнению с предыдущим, труднее или легче, фактически, ну, с таким же точно соотношением, даже более резко выраженным соотношением, 43 к 22, последовал ответ, что он был более трудным, То есть год был трудным, но для меня удачным. Более того, лично для семьи год тоже оказался более трудным, 41 к 22. Вот, ну, смешно ловить массовое сознание на противоречиях, но оно есть. Вот, да, трудно живем, но это в целом удачно. Еще можно указать на различия в ответах разных, скажем, возрастных групп общества. Очень сильно влияет возраст на ощущение жизни. Скажем, молодых людей перевес ответов, что год для меня оказался легче, чем труднее. 29% сказали из них, что легче, 27% сказали, что труднее. А у людей старшего возраста, 55 и старше, там легче год оказался для 17%, а труднее для 43%. Вот. И во всех остальных вопросах проявляется то же самое. Старшее поколение тяжелее переносит. Если разделить на самых богатых и самых бедных, считается, что у нас поляризация общества, ну, она не так высока, как об этом говорят, но, тем не менее, есть беднейшие, есть богатейшие слои, и вот беднейшие среди них, они, среди них две трети сказали, что год оказался труднее, а среди богатых меньше половины.
То есть, вот. Кому живется весело, вольготно, на Руси,
да,
это в
да,
конечном
ну,
счете?
В этом смысле бедные победнели, а богатые побогатели. Это вот тоже из наших данных следует.
Я хотел спросить Алексея, а вот я не услышал, для семья как Россия получается?
Ну, то есть, семья, в семье чуть поменьше трудностей.
Сколько, 40?
И, там 41% труднее, а для России сказали 43%. Ну, это обычное дело.
То есть, семья как Россия. То есть, я отделяюсь, мне хорошо, стране трудно, и семье
это,
трудно, а мне хорошо, это интересно.
Ну, скажем так, достаточно давно замечено, что о неприятностях говорят с куда большим пылом, относя это к России в целом или к, там,
к семье
городу,
своей.
Да. А вот у меня-то еще куда ни шло. Ну, потому что здесь я отвечаю за все,
ну,
а в России они отвечают. Вот и они, конечно, свое дело делают плохо, а я свое дело ничего. Это давно известный феномен.
Дмитрий Борисович, а каким был этот год с точки зрения политолога?
С точки зрения политолога, моей, скажем точнее, я за всех политологов говорить не могу, опасным. Опасным, потому что та система власти, которая выстроилась, показала свою недееспособность. Ну, нам же говорили, что вот построим вертикали, будет порядок. Вот оказалось, с пожарами вертикаль не справляется, с террором она не справляется, с экономикой, в общем, тоже не справляется. Тарифы растут, качество их услуг не улучшается, ЖКХ отвратительного состояния, трубы рвутся, денег надо платить все больше. И мне кажется, что люди во власти, поскольку они умные, они понимают, что надо менять повестку дня. И мне кажется, опять же, что вот та инерционная повестка, которая существовала в течение этих 10 лет, сейчас будет меняться на качественно другую задачу. То есть, если раньше мы говорили про то, что мы поднимаемся с колен, у нас растет экономика, то сейчас понятно, что Португалию не догнали по душевому продукту, в два раза ВВП не увеличили, зарплаты до небесных высот не подняли, и надо в общественное сознание внести что-то другое. Может быть, проблему вот, противостояния мы и они. Вот эту архаическую, самую простую и примитивную версию. Мы против Кавказа, там, или там, белые против черных, или мы против Америки, тут неважно, или патриоты против либералов. Я думаю, что текущий год будет годом вбрасывания в общественное сознание вот этой новости, чтобы уйти от старых тем и предложить общественному сознанию новую тему. Очень примитивную, очень простую, которую можно будет использовать как такую проверенную лошадку, которая вывезет к выборам 2011 года, и перед общественным мнением будет понятная ситуация. Или развал, или гражданская война, или конфликт, или мы консолидируемся вокруг действующей власти. Это такой проверенный метод. Вот я думаю, что как раз 10-й год к этому нас и подводит.
Денис Викторович, а вы как видите перспективы? Иными словами, чего вы ждете от 2011 года?
Дмитрий Борисович сказал в общем и целом правильно. Я вряд ли стану с ним спорить по, так сказать, существу. Кроме тут некоторых, так сказать, тонкостей таких вот базовых. Они заключаются вот в чем. Что тут дело не во вбрасывании, что действительно повестка дня меняется. Повестка дня, конечно, будет, скорее всего, вот такая вот националистически-изоляционистская, возможно. Скорее даже националистическая. Но понимаете, какая штука? Это не чьи-то козни. И это, конечно, с одной стороны, конечно, это архаизация и примитивизация общественного сознания, такого племенного, что ли. Но с другой стороны, если мы посмотрим классику политической науки Карла Шмидта, вот понятие политического, его знаменитая работа, все-таки политика основана на разделении «мы» и «они», «свои» и «чужие». Это как бы, ну, факт, от этого никуда не денешься. Мы, конечно, либералы, мы свободолюбцы, демократы, мы хотим, чтобы обнялись миллионы, но этого не всегда получается. И, наконец, дело в том, что мы проскочили, Россия проскочила стадию формирования вот nation state, национального государства или нации государства. Понимаете, вундеркинд, мальчик, умеет решать математические задачи, или он умеет играть на фортепиано хорошо. С 4 лет. Но это не значит, что он может проскочить пубертат. У него все равно появятся прыщи, и ему захочется девочек в 14 лет. Если ему забьют то это появится в 18, 19, 25. Он как-то маньяком станет, понимаете, если его от этого дела отвлекать. Стадию национальной, этнонациональной консолидации избежать никому не удавалось. И я не думаю, что Россия будет той страной, которая сумеет эту стадию избежать. И это будет очень болезненно с нашими автономиями, с Татарстаном, с православием и исламом, с Северным Кавказом, с региональными, так сказать, субидентичностями. В общем, мы вступаем запоздало, мы вступаем в очень, я не побоюсь этого слова, драматическую стадию формирования этнонациональной консолидации. В стадию русскости, извините, пожалуйста. И это будет, так сказать, очень круто.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ведущий Иван Толстой поднимает острые, часто болезненные вопросы русского культурного процесса. Верны ли устоявшиеся стереотипы, справедливы ли оценки, заслуженно ли вознесены и несправедливо ли забыты те или иные деятели культуры. Повторы программы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвует социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, политолог Дмитрий Орешкин и писатель-журналист Денис Драгунский. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В американском штате Аризона полиция расследует нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников, в результате которого погибли 6 человек и были ранены 13, включая саму Гиффордс. Стрелявший 22-летний Джаред Ли Лафнер задержан. О его мотивах пока ничего не известно. Активист незарегистрированной партии «Другая Россия» Кирилл Манулин, задержанный 31 декабря вместе с оппозиционером Эдуардом Лимоновым, вышел на свободу после 8 суток ареста. В Москве сегодня вновь пройдут одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. В Татарском проливе на юго-западном побережье Сахалина третьи сутки продолжаются поиски шхуны «Партнер» и 11 членов ее экипажа. В Судане референдум по вопросу о самоопределении южных районов страны. Проведение голосования стало результатом мирного соглашения 2005 года, положившего конец вооруженному конфликту между мусульманским севером и преимущественно христианским югом. Министр обороны США Роберт Гейтс начинает сегодня трехдневный визит в Китай. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами, в том числе в военной сфере. В 5 районах Косово сегодня проходят повторные выборы в парламент. Итоги первых после провозглашения независимости республики выборов, проведенных в декабре в этих районах, были полностью или частично отменены в связи с многочисленными нарушениями. Министр обороны Франции Ален Жупе подтвердил гибель двух французов, которые были похищены в столице Нигера в городе Ниамей в пятницу. В Чехии умер журналист и бывший диссидент Иржи Тимошенко. Динсбер, первый министр иностранных дел Чехословакии после падения коммунистического режима. Не менее 27 человек стали за последние два дня жертвами насилия в курортном городе Акапулько в Мексике. Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. В беседе участвуют политолог Дмитрий Орешкин, писатель-журналист Денис Драгунский и Алексей Левинсон, социолог, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, расскажите нам, каковы для вас итоги 2010 года или его главные события. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
По данным Левада-центра, более половины россиян заявляют о росте напряжения в обществе. Среди москвичей эта цифра еще выше – 80%. Почти 40% граждан связывают это с обострением национальных проблем. Две другие важные позиции – экономические проблемы, стоящие перед страной, и рост неприязни между людьми. В целом по стране респонденты не отмечают сильного роста межнациональной напряженности, а вот в Москве об этом говорят 56% опрошенных. Очень высок здесь и процент тех, кто считает необходимым выдворять нелегальных мигрантов за пределы города. Это 71%. Среди жителей других крупных городов так считают 47%. Для всей России эта цифра равна 52%. А более четверти считают, что нужно легализовать нелегальных мигрантов, помогать им получить работу и ассимилироваться. Вывод социологов – межнациональная напряженность особенно обострена в российской столице.
Алексей, для вас что самое интересное в этом исследовании?
Ну, я бы сказал, вот это предложение ассимилировать и ассимилироваться для той, которая делает значительная часть общества. Мне кажется, что это единственный выход, который вообще есть у страны в целом. Не надо забывать, что демографическая ситуация в России тяжелая сейчас и станет куда более тяжелой в самое ближайшее время. И если хотеть сохранения страны с хотя бы примерно тем же количеством жителей, которые мы имеем сейчас, с возможностями, что называется, держать ту территорию, которая у страны есть, то никаких сомнений нужно принимать людей из других стран. А это будут, в частности, люди с другим цветом кожи и так далее. А вот чтобы их принимать и принимать мирно, нужно, в свою очередь, значит, создавать условия для того, чтобы они вливались в эту страну, не приходили сюда и оставались чужаками, чтобы здесь становилась в этом смысле новая нация. И я отчасти бы не согласился с Денисом Викторовичем. Нас действительно ждут очень тяжелые времена, но если думать только о том, что нам надо переболеть вот этим становлением там русского национального государства, то дело будет плохо. Нам нужно не переболеть, а нам нужно в ходе этой болезни выйти из нее создателями нового государства. Оно, наверное, будет называться Россией, но там будет решаться проблема не только русскости, а там будет решаться проблема нового многосоставного населения, ну, где этнические вопросы должны отойти на второй план перед вопросами культурными, перед идентичностью культурной и языковой.
Дмитрий Борисович, ваш комментарий к этому исследованию хотелось бы услышать.
Ну, во-первых, действительно подтверждается та мысль, что столица раньше нащупывает болевые точки, в ней более активное население и больше проблем, поэтому отсюда и начинаются все трудности. И здесь же, кстати, они и решаются. Столица все-таки лидер. Во-вторых, что важно, надо понимать, что у каждой сложной проблемы есть очень простое, очевидное, убедительное для всех неправильное решение. И вот в этом смысле надо понимать, что действительно, я согласен с Алексеем Георгиевичем про то, что любая городская семья редко имеет детей больше двух. Соответственно, в лучшем случае мама с папой себя повторяют в следующем поколении. И вместе с тем мы видим, что городское население повсюду в мире стремительно растет. То есть за счет рождаемости в самом городе этого происходить не может, наоборот, город должен был сокращать население, а город увеличивается за счет приезжих. То есть приезжие – это такое свойство города, от которого избавиться невозможно в принципе. Значит, вопрос в том, есть ли у города потенциал для того, чтобы вот эту прибывающую массу переработать. И вот здесь я как раз хотел бы прийти к функциям власти, потому что есть большой соблазн предложить людям простое, очевидное, неправильное решение о том, что всех черных убрать из города, и все будут аплодировать. И на этом очень легко построить политическую карьеру. Собственно говоря, господин Рогозин ее и начал строить, и многого добился. И есть другая, более тяжелая и менее популярная работа, когда тебя поносят и не очень-то даже и любят, когда ты говоришь, что надо эту прибывающую массу переработать, научить, адаптировать, включить в городскую жизнь, снабдить вот этими легальными инструментами. Это тяжело, и это неблагодарно в электоральном смысле. Тебя не очень-то будут поддерживать. Вот у меня к власти претензия в том, что она идет по легкому пути и не выполняет свою базовую функцию, которая называется обеспечение законности. Город должен быть подчинен законным функциям. Если нарушает закон человек с черным цветом волос, он должен садиться точно так же, как должен сесть бандит с белым цветом волос. Никакой разницы в этом не должно быть. У нас закон или не работает, или он избирателен, или там кто-то откупается деньгами. То есть город не Москва. Он не обладает вот этим социокультурным потенциалом для переработки вот этой массы, потому что он плохо построен хотя бы с точки зрения выполнения принципов законности.
Я хотел бы короткую реплику. Я совершенно согласен с тем, что сказал Дмитрий Борисович. Я хотел бы добавить, что Москва в этом смысле является лабораторией для всей страны. Процессы, которые вот эти, в частности, этнической размежевания и консолидации, они пойдут по всей стране. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что недаром москвичи с таким вниманием отнеслись к событиям с уходом Лужкова. Это внимание надо развивать. Нужно подвергнуть тщательному анализу опыт Лужковского управления столицей. Потому что Лужкова обвиняют в том, что он напустил черных, и Лужкова обвиняют в том, что он ввел дискриминацию, что милиция там ловила по цвету кожи в метро людей. Значит, надо понять опыт, который приобретен столицей в эти годы Лужковского правления, это позитивный или негативный, и вынуть из него то, что будет опытом для Москвы дальше, Собянинской Москвы, и для всей страны в целом, тот позитивный момент, и указать на те негативные моменты, которые были. Это обязательно надо сделать.
И, Денис Викторович, вам видятся какие-то пути разрешения проблемы национальной напряженности в стране?
Вы знаете, так, честно говоря, нет, потому что я совершенно не разделяю вот этого романтического оптимизма по поводу того, что нам, ну, конечно, нам нужно. Мне кажется, что слова «нам нужно», они звучат странно в политическом анализе, в политической, так сказать, практике, если мы там хотим набрать избирателей, мы можем сказать, мы должны сделать то-то, нам нужно сделать то-то. Не получается. Дело в том, что мне кажется, что межнациональные конфликты – это такая штука, которая существует во всех обществах, в архаических, примитивных, в Африке, во Франции. Она развивается примерно по одной модели – конкуренция за ресурсы. Тогда мы первый закон Барта, понимаете? Никуда не поделаешь. Дальше. Мне хочется сказать, я совершенно не понимаю вот это вот, говорят, что нам нужно иметь много детей, нам вот не хватает населения. Кому не хватает? Для чего населения? Мы как-то застряли в эпохе больших сухопутных армий и в эпохе больших фабрик. Понимаете, вот такого вот запроса на большое население, в общем, на самом деле нету. Поэтому драматизировать демографическую проблему я бы тоже не стал. В любом случае, понимаете, нам нужно, конечно, воспитывать толерантность в себе к другим. Мы должны воспитывать наши правоохранительные органы с тем, что, как правильно сказал Орешкин, чтобы закон был одинаков для всех. Это все так. Но мне кажется, что вот Алексей говорил про то, что вот новую какую-то нацию, где новая национальная группа, где будет новый российский народ, в котором будет культурная идентичность господствовать и общий язык, я не вижу путей. Пока, мне кажется, мы вступили в долгий период размежевания этнического. Возможно, в Москве будут созданы этнические районы. И задача государства сделать, чтобы это не были черные гетто, где правят мафии, или какие-нибудь желтые гетто. Но этническое районирование будет продолжаться в Москве.
Давайте дадим слово слушателям. Марина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто поразительно, такие высоколобые эксперты и считают национализм юношескими угрями. Тогда у нас и фашизм, наверное, должен быть юношескими угрями. Потому что мы живем в 21 веке. История, она, так сказать, следов не было такого, чтобы она не оставляла следов на всем человечестве. Я считаю, что основа вообще демократической страны – это закон и конкуренция. У нас не работает закон, у нас нет конкуренции, а виновата в этом только авторитарная власть. И нужно бороться нам не против черных, не против, так сказать, белых, не против национализма, а против авторитарной власти. И вот это мелкие штришки, которые делают наши демократы, вот это вот хотя бы 31-ю статью отстоять, это то, на что должны все высоколобые эксперты, либералы, первым образом обратить внимание. Только это спасет Россию.
Спасибо. Марина, Николай из Мичуринска у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу задать вопрос господину Левинсону. Как вы считаете, не является ли зловещим сигналом вердикта господина Путина Ходорковскому и Платону Лебедеву? Это первое. У меня вот создается весьма и весьма удручающее впечатление от этого приговора. И, как мне кажется, в дальнейшем Россию ждет весьма печальное отношение международного сообщества, не говоря уже о том, что внутри страны будет посеяна система страха. И второй вопрос. Вы сейчас говорили о толерантности, о националистических трениях, но ведь в России, в этой стране, в общем-то, хилой и слаборазвитой, не столько национализм, сколько оголтелый шовинизм циркулирует. Как вы считаете?
Ну, спасибо за вопрос. На второй отвечаю. Я согласен с тем, что шовинизма здесь много, и его, наверное, стоит называть оголтелым. Что касается вашего первого вопроса, да, я думаю, что, конечно, приговор по делу Ходорковского – это сигнал. Вопрос в том, кому он послан. Мне так кажется, что этот сигнал, ну, скажем, послан тем лицам, организациям, группам и так далее, которые сейчас, так сказать, демонстрируют свою активность 31 числа и в другие дни и зовут к тому, что называлось на старомодном языке демократическим преобразованием в стране. К тому, о чем говорила слушательница, выступившая первой.
На эту тему мы сейчас еще поговорим в рубрике «Опрос Радио Свобода». Но сначала я напомню, что за рядом со мной в студии социолог Алексей Левинсон, писатель-журналист Денис Драгунский и политолог Дмитрий Орешкин. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Бады. Итак, рубрика «Опрос Радио Свобода». Как вы относитесь к обвинительному приговору Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву? Такой вопрос задавал на улицах Саранска наш корреспондент Игорь Телин.
На мой взгляд, Путин в прямом общении с народом убедительно сказал, что ребята это украли много, но если действительно украли, если есть доказательные базы, значит, должны быть осуждены.
У меня нет оснований не верить суду. Если суд принял такое решение, что они виноваты, значит, они виноваты.
Я абсолютно равнодушен к судьбе этих людей. Я бы даже сказал, у меня есть некоторые классовые чувства, знаете, и как к классовые враги. Их не то, что ненавижу, но сидят и пусть сидят. Я считаю, что заслужили.
Изначально это был политический заказ. Результаты суда меня нисколько не удивляют.
Если наш суд вынес приговор виновности этих людей, далеко не простых, а значит, у него были для этого достаточно веские основания, значит, они должны отбывать свое наказание.
Ну, я думаю, что если такой приговор вынесен, то, наверное, он справедлив, но еще я также думаю, что этот процесс, часть такой показательный процесс, и таких приговоров, наверное, еще много можно вынести многим людям.
Я скажу сакраментально немецкую фразу. Едем до зайны, каждому свое. Если виноваты, пускай отбывают свое наказание.
Я думаю, что это политическое дело и политический заказ. И мне, например, сразу было понятно, что таким приговором дело и закончится. Я очень-очень удивлюсь, если Ходорковский, Лебедев в ближайшие 10 лет выйдут на свободу.
Да положительно отношусь, что зло должно быть наказано. А они, как сказал Владимир Владимирович Путин, по локоть в крови.
Ну, то, что они виноваты, таких виноватых сейчас по России набрать можно, наверное, сотни. Ну, отыгрываются, мне кажется, на них. На одних, на двоих напали.
За свои деяния должен отвечать каждый, в общем-то. А правосудие в большинстве своем – это вещь объективная у нас в стране. Поэтому я думаю, что все верно. Если виноват, то надо отвечать.
Говорили жители Саранска. Алексей, насколько типичные высказывания, как распределяются мнения? И, кстати, какое-то место занял суд над экс-менеджером Юкса среди событий года?
Насчет... Место, которое он занял, я сейчас посмотрю и дам ответ. А вот, да, 29-е место он занял.
То есть не очень
нет,
большое значение придается.
3,5% россиян указали на то, что это принадлежит к важнейшим событиям. Но это судебный процесс, это до оглашения приговора.
Да, я понимаю.
Это в этом смысле приговор, видимо, подвинул бы гораздо выше этот, на лестнице событий. Но что касается ответов ваших респондентов, они не совпадают. Вот последний ответ насчет того, что значит, о правосудии такое позитивное суждение. Вот у россиян доверие к судебным органам в целом гораздо меньше, чем это прозвучало вот в этих ответах, с одной стороны. С другой стороны, симпатии к персонажам, к этим Ходорковскому и Лебедеву, ее очень немного. Тут не один раз мы получали, наш центр пристально следит за отражением в общественном мнении этих событий, и мы знаем, что тут сталкиваются две таких тенденции. С одной стороны, очень мало симпатий к фигурантам этого дела, с другой стороны, понимание о том, что этот процесс, так сказать, политически заказной, и дело связано не с собственной их там виной или мерой этой вины, а с другими обстоятельствами, это присутствует в обществе также. Вот тут, как в одной тексте сказано, суди меня, судья неправедный. Вот так.
Денис Викторович, ваше отношение к приговору Ходорковскому и Лебедеву?
Мне кажется, что это, конечно, политический процесс, и я бы хотел, чтобы они были помилованы.
И, Дмитрий Борисович, что продемонстрировал обществу этот приговор, на ваш взгляд?
Несколько оттенков мы получили. Ну, во-первых, это сигнал, что надо вести себя тихо и не высовываться для тех, кто высовывается. Во-вторых, это сигнал, что Путин контролирует ситуацию из тех, кто посмел против него выступить, он настигнет и накажет. И в-третьих, что самое, мне кажется, существенное, вот с точки зрения такой голой политологии, этот процесс перестал выполнять поставленную перед ним задачу. Потому что при первом деле Ходорковского эта функция была комплексной. То есть олигархам показывали, что они должны себя вести послушно, а населению показывали, что мы соблюдаем социальную справедливость, и поскольку богатые сидят, бедные будут жить лучше. Логика была такая. Сейчас богатые сидят уже 8 лет, лучше сильно жить не стало. И в этом смысле вот эта задача, которую... 10 лет назад, там, 8 лет назад можно было считать, как называть наведение социальной справедливости, она не выполнена, потому что вроде как покарали, вроде как вот посадили, а стране от этого легче не стало. И эффективность в политическом смысле этого процесса становится все меньше. Соответственно, все больше делается относительная доля личных отношений. Вот Путин не может выпустить Ходорковского, потому что он не может этого сделать, иначе его сочтут за слабака и так далее.
С пейджера «Главное событие года». Летняя аномальная жара с дымом, после которой у моей мамы случился инсульт. Главное событие года для нашей семьи. И Ирина из Петербурга дозвонилась нам. Здравствуйте.
Здравствуйте. Послушала я вот последних опрошенных людей и думаю, насколько у нас неполитизированный, безграмотный народ, недумающий народ, безразличный. Вот я сейчас думаю о тех наших лидерах оппозиции, которые незаконно, незаслуженно осуждены. И я думаю, что если бы сейчас вся масса, это москвичи, все пошли из квартир, из домов, сотни тысяч бы вышли просто без всяких воздухов, без всяких криков, оскорблений, а с достоинством, молча, понимаете, молча прошли и встали у здания суда. Это бы сыграло свое дело. Потому что самое страшное зло у нас Путин. Он теперь что натворил? Вот посмотрите, эти нацисты. Это же фашистующая страна. О чем речь идет? Это они режут черных. Это они с провокацией устраивают. А теперь еще молодая гвардия, не менее, там еще эту девицу, которая отмывала путинские деньги из Америки, явилась еще туда. Их разлагают, их кормят и поют. Они жирные, здоровые, сытые самки.
Поняли, поняли вас, Ирина. Комментарий политолога, прошу.
Ну, вы знаете как, слышу голос 70-х, 80-х, 90-х годов. Вот если бы все встали, если бы все вышли, ведь не встают, а не выходят. Вот это может быть как раз результат развития последних, может быть, одного, может быть, двух десятилетий.
Дима, другие встают, и другие выходят.
Я думаю, что выйдут. Да. Ну, вот я, например, хожу на эти митинги как на работу уже, хотя есть чем заняться. Но ощущение такое, что не созрела еще новая социальная страта, у которых можно назвать там нулевиками, да, шестидесятники ушли, 90-е годы тоже прошли, нулевики не созрели, не выходят на улицы. Атомизация общества, значит, каждый, может быть, кто-то симпатизирует Ходорковскому, может быть, кто-то симпатизирует Путину, но каждый сам по себе. И вот единственное, что пока объединяет общество, это вот то, что было на манеже. То есть вот эта система выхода людей. И это тоже на самом деле, вот о чем говорил Денис Викторович, плод примитивизации сознания. Объединить людей не может идея служения закону. Потому что на самом деле Ходорковский прав, не виноват, дело не в этом. Дело в том, что суд был формально, формально, с юридической точки зрения, некорректен. Да? Значит, и это те, кто занимается юридическими проблемами, понимают. Но закон не способен или... Проблема недостаточности закона не способна вызвать людей на улице. А вот неприязнь к людям, понаехавшим тут, способна. Вот это и есть деградация, это и есть примитивизация той самой общественной модели, в которой мы живем. Хотя на самом-то деле мы уже в 21 веке, и давно было бы пора бороться за избирательные права, за соблюдение, например, прав свободных выборов, которые у нас прописаны в Конституции, соблюдение закона. Вот,
за избирательные права и против избирательного правосудия.
Против избирательного произвола, который прикрывается правосудием. За это, да нет, да черт с ними выборами, они такие все проданные, они такие все купленные, нас это не касается, мы как-нибудь сами по себе. Вот это вот расползание по собственным норкам, оно и есть отражение примитизации социальной структуры общества.
Я хочу напомнить о том, что выборы, предстоящие выборы, видимо, прежде всего президентские, играют роль такого фермента, как бы сказать, такого сигнала из будущего, который что-то делает с настоящим. Я сошлюсь на патриарха Кирилла, который сразу после событий на Манежной площади связал в своем выступлении по телевидению, связал эти события с выборами 2012 года. Вот. И более того, обещал, что будет обостряться, так сказать, такого рода проблематика. Это очень интересно, человек сведущий.
Владимир из Саратовской области отзвонился нам. Здравствуйте.
Добрый день.
У меня два таких момента важных, которые я связываю с минувшим годом. Во-первых, мне бы все-таки хотелось, чтобы Медведев оправдал те либеральные надежды, которые определенная часть общества на него, значит, возлагает. А в отношении скептиков я бы сказал, все-таки очень тяжело в чужой среде работать. И второй момент – это в отношении национального вопроса. В моем сознании все-таки мешает патриархальность сознания в национальных регионах. Ну, вот, например, я вспомнил вашу передачу, когда женщина, значит, деятель науки, вспоминала свои молодые годы и детские годы в Таджикистане, что, ну, в общем-то, варит в своем собственном соку. Вот и эти ошибки советской власти, их нужно устранять.
То есть, да.
Прошу Алексея Леонидовича прокомментировать звонок, да.
Ну, я во многом согласен с тем, что сказал этот слушатель, а вот что касается национальных проблем, заложена ведь была эта, можно сказать, бомба сталинской национальной политикой в очень большой степени. Вот. И, может быть, действительно нам предстоит переживать эти драмы создания национального государства, но это связано с тем, что под лозунгом интернационализма у нас создавалась ну, очень особенного рода империя, где было, в общем, неуютно, по сути дела, всем. Хотя считается сейчас, что всем было очень хорошо. Вот это мы точно знаем, что все думают, что в советское время было вот так.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свободы передача «Лицом к лицу». Ее гость – президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, ведущий Данила Гальперович. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы – в 20 часов и в понедельник в 4 утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Алексей Левенцон, руководитель отдела социокультурных исследований аналитического центра Юрия Левады, политолог Дмитрий Орешкин и писатель-журналист Денис Драгунский. Программу вела Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Органы правосудия Ирана абсолютно независимы.
Сумка со взрывчаткой была оставлена возле контрольно-пропускного пункта.
Появились провокаторы, которые стали подходить со своими плакатами.
В деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней.
КГБ будет рассматривать это как разглашение тайны следствия. И в таком случае Ромашевский будет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».